Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Турецкие СМИ и наши любимые утверждают, что из-за ситуации в Идлибе Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы, если посчитает происходящее военной угрозой и своей непосредственной безопасности. Еще один шаг, на который может пойти Турция, это приостановка развертывания российских зенитно-ракетных комплексов С-400, запланированный на апрель. Насколько реальна такая перспектива или это очередная форма шантажа? Дарья Чередник расскажет. Даш, привет.
Приветствую. К сожалению, полностью исключить вероятность развития худшего сценария с усилением конфронтации нельзя. Хотя какой смысл, допустим, останавливать развертывание систем, за которые уже уплачены деньги, лично я не понимаю. Но в Анкаре это виднее, по крайней мере, турецким СМИ, которые об этом заявляют. Да, в общем-то, и с закрытием проливов тоже все не так просто. Согласно конвенции Монтрё, действительно, Турция является владельцем Босфора и Дарданелл. Но есть четкие правила регулирования функционирования этих проливов. Суда, как гражданские, так и военные, причерноморских государств, я это подчеркиваю, именно причерноморских стран, расположенных на побережье Черного моря и имеющих выход в Черное море. Так вот, и гражданские, и военные суда этих государств могут проходить через проливы беспрепятственно. А военные суда иных стран, не касающихся Черного моря, могут проходить только по запросу, по согласию Турции и могут заходить в Черное море не дольше, чем на 21 день.
После многих американских корабликов, которые заплывали, мы вот эту дату, время это узнаем достаточно уверенно.
Ну, по крайней мере...
Тот самый запрос и те самые 21 день.
Ну, по крайней мере, Турция следит за тем, чтобы это правило соблюдалось, потому что потерять статус хозяйки ответственной и полноценной в данной ситуации не в интересах самой Турции. Кроме того, закрыть проход, по идее, Турция может, конечно, закрыть проход для военных судов, именно военных судов причерноморских стран, но есть одно «но». Это будет являться фактическим объявлением войны, уверен независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой.
Если будут находиться в состоянии войны, то есть если будет считаться, что Россия и Турция находятся в состоянии войны. Я думаю, что тут, так сказать, пытаются играть на нервах, давить, шантаж какой-то политический, понимаете? Потому что если они объявят о закрытии проливов для российских кораблей, то это будет означать одновременно объявление войны. Я не думаю, что Турция сейчас к этому готова.
В пятницу соберется Совет Безопасности ООН по ситуации в Идлибе. Его инициировала представитель Великобритании при организации, которая Великобритания, я имею в виду, полностью поддержала военные действия в Сирии Турции. Но при этом, напомню, Североатлантический альянс отказался выполнить обязательства по 5-й статье Устава о взаимной обороне. То есть какой-либо фактической военной помощи Североатлантический альянс оказывать не собирается. Да, собираются сесть поговорить и решить, как они могут помочь Турции. Ну, я не знаю, может быть, деньгами скинуться, еще что-то. Но именно военную помощь отказались оказывать. И, честно, обосновано вполне себе по нескольким понятным причинам. Во-первых, в статье номер 5 Устава Североатлантического альянса идет речь о обороне. А в данном конкретном случае Турция не обороняется, а сама является агрессором.
В военном смысле агрессором? Так-то она вроде обороняет себя от беженцев, от вот этого всего. Но по факту действия происходят на чужой территории.
Да, по факту это ее агрессия, и ни о какой защите, ни о какой обороне здесь речи нет.
Может быть, не обязательно агрессия, там действия, которые предусмотрены определенными документами, но если вот так, в широком смысле слова.
Да. Кроме того, в принципе, есть вторая причина, да, по которой НАТО могло отказаться ввязываться вот в эту авантюру. Союзникам и так хватает проблем с авантюрами США. И вот, выражаясь молодежным сленгом, вписываться еще и за Турцию, ну, вряд ли будут желающие. Хватает того, что приходится совместно с США в рамках НАТО разгребать в Ираке, в том же, в Ливии. Сегодня активно свою поддержку выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он потребовал с высокой трибуны, чтобы Россия и Сирия вывели свои войска. Знаешь, честно говоря, здесь вот особенно умилительное требование выглядит в адрес Сирии. Почему она должна выводить свою армию со своей же территории? Куда? Зачем? Остается только догадываться. Логика отсутствует напрочь. И у самих турок в том числе, которые возмущаются гибелью своих бравых парней в Сирии. Рассказал об этом журналист Олег Блохин.
То, что турки возмущаются, ну, это не то, что странно, это неадекватно. Но если бы российская армия зашла на территорию Турции, решила повоевать там, турки бы по ним нанесли удар, и мы бы стали возмущаться, что же вы делаете. Ну вот как бы это выглядело? Ровно так же сейчас выглядит Турция в Сирии. То есть захотели, зашли, без приглашения сирийского правительства законного, без вообще мандата согласования Совета Безопасности, вообще каких-либо институтов международных. Вот сами так решили, захотели зайти. Понятно, что вариант получить по ушам всегда есть. Всегда есть. Ну, а на что тогда обижаться?
Все же не может не радовать то, что контакты между Россией и Турцией сохраняются. В Кремле раскрыли подробности пятничного телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана. В ходе разговора были сделаны акценты на важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны обеих стран. Турция упорно пытается представить инцидент с гибелью своих военнослужащих как какую-то недомолвку, какую-то недоговоренность, что якобы кто-то кого-то где-то там недослышал, недопонял. Хотя, как рассказал тут же Олег Блохин, который находится сейчас в провинции Идлиб, у которого на глазах все это разворачивается, что военные просто находились в рядах той самой группировки террористической, по которой велся огонь. И, в общем, попали они туда не по недоговоренности, между военными, да, что российские военные и сирийские не знали, что здесь вот находятся турецкие военные, а именно по их же самой, ну, такой вот авантюрности. Те, кто сидят в окружении, я имею в виду, конечно, турецких военных, вот они попали там на нескольких постах, блокпостах в окружении.
Опорный пункт, все правильно, да. Не совсем окружение, но за линией вот этого противостояния.
Ну да, вот они оказались там немножечко зажатыми, не могут вырваться, как бы, но их никто не трогает.
Сидят и не высовываются, пока не высовываются.
Да, пока не высовываются, их никто не трогает, сидят, загорают. Солдат спит, служба идет. Еще о чем удалось договориться российскому и турецкому лидерам, о том, что сейчас будет готовиться встреча их уже с глазу на глаз, а не только по телефону. Но, по большому счету, в Сирии Эрдоган решает внутритурецкие проблемы, как ни странно. Его рейтинг внутри своей страны очень низок, и сейчас он как никогда низок, а провал военной операции очков ему точно не добавит, уверен старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Эрдоган попал в очень сложную ситуацию. Он обещал своему электорату, что он единым махом решит вопрос 3,6 миллиона беженцев, сирийцев, находящихся на территории Турции. Идея, как мы все помним, Эрдогана, которую он озвучил, была, что он откусит кусок там 35 километров вдоль границы и чуть ли не построит там новые поселки. Там, и всех туда переселит. Ничего не получается. Ну и что делать в этой ситуации? Я думаю, что из этого ничего особо не выйдет. Он, конечно, сейчас может напугать Европу открытыми границами в очередной раз для беженцев. Но я думаю, что это пугало, оно недолго будет работать.
Эрдоган, конечно, идет уже на отчаянные, достаточно отчаянные шаги. Он впервые заговорил о том, что он не признает Асада как легитимного правителя Сирии. Но пока от этого успехи военные не складываются. Вообще, сегодня у Эрдогана был такой насыщенный телефонный день, и он и продолжается, поскольку состоялся уже телефонный разговор с российским лидером. Впереди его ждут телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Макроном и премьером Великобритании Джонсоном. Так что вечер у него будет длинным и долгим. Плюс, еще раз напомню, состоится совбез ООН по ситуации в Идлибе. Ну, мы вот опросили несколько наших коллег, которые находятся в Анкаре, как же вообще в Турции относятся к этой ситуации и что происходило внутри страны. Вот один из них, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» в Анкаре, Гезде Аджак, рассказал, что после новостей о гибели военнослужащих возникли проблемы с доступом к соцсетям. Проблемы начались 27 февраля в районе 23:00 и наблюдались в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, Ютубе и WhatsApp. Не было никакого официального решения о закрытии доступа к соцсетям, но, тем не менее, сообщалось об ограничении. Сейчас напомню, что соцсети в Турции заработали. Вот такая непростая обстановочка в районе не только Идлиба.
Обстановочка действительно непростая, и разбираться в ней очень сложно. Я напомню, что у нас на сайте все традиционно всегда оперативно освещается. Можно не только читать новости, но и делиться своими комментариями. Благо, ситуация к тому действительно сподвигает. Мнения могут быть разные, обязательно ждем их у нас на сайте. А вы в прямом эфире ситуацию разобрались, как Красильников, Дарья Чередник. Даша, спасибо большое.
Спасибо.